волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как продвигается следствие по делу об убийстве Немцова? А были ли пытки? Интервью с адвокатами обвиняемых. Как прошел первый антикоррупционный форум в Ингушетии? Оценка парламентского кризиса в Грузии. Возможны ли досрочные выборы? Неравный брак по-чеченски. Как в Чечне насильно выдают замуж? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Непале из-под завалов извлекли 3 выживших. В Средиземном море спасены 3700 нелегальных мигрантов. США проверяют данные о гибели мирных граждан при ударах в Сирии. В Непале в результате землетрясения, по последним официальным данным, погибли 7040 человек. Непальские власти опасают, что число погибших может увеличиться, так как тысячи людей считаются пропавшими без вести. Более 14 тысяч человек ранены. Сегодня, через 8 дней после стихийного бедствия, спасатели извлекли из-под завалов 3 выживших в деревне Сяули в 60 километрах к западу от Катманду. Сейчас основные усилия направлены на обеспечение пострадавших от землетрясения гуманитарной помощью. Оползни, плохая погода и нехватка вертолетов затрудняют ее доставку в отдаленные районы. ООН призвала власти Непала облегчить таможенный контроль, из-за которого задерживается доставка иностранной гуманитарной помощи. 1 мая в Непале были отменены таможенные пошлины на палатки и некоторые товары. Однако Министерство внутренних дел Непала заявило, что все ввозимые в страну из-за рубежа товары должны проходить контроль. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Непале 25 апреля. Около 3700 мигрантов были спасены за последние сутки у берегов Ливии. Как сообщает BBC со ссылкой на итальянскую береговую охрану, все они доставлены в порты в Италии. Мигранты были спасены военно-морскими силами Италии и Франции в ходе 17 операций. С начала этого года погибли не менее 1750 человек, которые пытались нелегально попасть в Европу через Средиземное море. Международная организация по миграции предупредила, что в этом году в Средиземном море могут погибнуть 30 тысяч мигрантов. Это почти в 10 раз больше данных по погибшим за 2014 год. В апреле лидеры стран ЕС созвали экстренное заседание после того, как недалеко от берегов Ливии при кораблекрушении утонули более 800 человек. Было принято решение втрое увеличить финансирование спасательных операций в Средиземном море.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch в воскресенье обвинила возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в использовании кассетных бомб в ходе военно-воздушной операции против шиитских повстанцев в Йемене. В заявлении правозащитников говорится, что организация располагает фотографиями, видеоматериалами и другими доказательствами применения кассетных боеприпасов при нанесении авиаударов по позициям хуситов. Анализ сателлитных снимков позволяет предполагать, что бомбы падали в 600 метрах от населенных пунктов, что создавало угрозу для местных жителей. Саудовская Аравия отвергает эти обвинения. Использование кассетных боеприпасов запрещено договором от 2008 года, к которому присоединились 116 государств. Однако ни Саудовская Аравия, ни ее союзники по коалиции не подписали этот договор. Американские военные сообщили, что проверяют информацию мониторинговой группы о гибели по меньшей мере 52 мирных граждан при авиаударах в провинции Алеппо на севере Сирии. Данные о гибели этих людей передала базирующаяся в Великобритании группа сирийских правозащитников. По их сведениям, ошибочные удары были нанесены 1 мая. Помимо погибших, 13 местных жителей числятся пропавшими без вести. Силы, возглавляемые США международной коалиции, почти каждый день осуществляют боевые вылеты в Сирии и Ираке с целью нанесения ударов по объектам боевиков радикальной группировки «Исламское государство». Операция проводится с конца сентября. До 1 мая сообщалось о гибели не менее 66 мирных жителей в результате рейдов коалиции. Число убитых при авиаударах экстремистов составляет около 2000, отмечают сирийские правозащитники. Во время боя с сепаратистами в селе Широкино под Мариуполем ранения получили двое бойцов батальона Национальной гвардии «Донбасс». Позднее один из них умер во время операции. Об этом сообщается на странице батальона в Facebook. В сообщении говорится, что бои в селе идут уже двое суток. По данным пресс-центра, спецоперация на востоке Украины, субботы и минувшую ночь в зоне боевых действий прошли крайне неспокойно. Бои продолжались, в частности, в Донецке, его пригородах и районе аэропорта. Сепаратисты с 18 часов субботы 28 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в Мариинке погиб мирный житель. Сепаратисты со своей стороны обвиняют украинских военнослужащих в нарушении перемирия. По их данным, за минувшие сутки территория самопровозглашенной ДНР 36 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Представитель Донецкого республиканского травматологического центра заявил, что в результате обстрелов ранены 6 так называемых ополченцев. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщила, что в субботу наблюдатели этой организации трижды попали под обстрел. Никто не пострадал. В заявлении миссии отмечается, что наиболее серьезный инцидент произошел после полудня, когда патруль в поселке Широкино был атакован стрелковым оружием. Балерина Майя Плисецкая скончалась в субботу в Германии на 90-м году жизни. Она умерла от сердечного приступа, сообщил ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Подозреваемым по делу Немцова продлен срок ареста. Однако никаких следственных мероприятий с ними не проводится. Двое из них, Заур Дадаев и Тамерлан Искерханов, оба офицеры, особенно интересуют СМИ, поскольку напрямую связаны с недоступными для комментариев Русланом Геремеевым, это командир батальона «Север», непосредственный начальник Заура, и Вахой Геремеевым, начальник Шелковского РОВД, где Искерханов служил в ППС. Однако возникают другие вопросы, например, о применении к ним пыток. Почему защитникам задержанных чинят препятствия? Почему следствие не допрашивает задержанного вместе с Дадаевым сослуживца? Почему не оказывается скорая помощь больному Искерханову? И ряд других вопросов. Адвокат Заура Дадаева Шамсудин Цакаев более всего известен по делу об убийстве Буданова. Неделю назад, наконец, стало известно об алиби Заура Дадаева. Мы начнем с этого.
Почему господин Дадаев так долго тянул с заявлением об алиби? О том, что он совершал намаз в людной мечети как раз тогда, когда убийцы начали слежку за Немцовым. Вы говорите, что его адвокат по назначению не заявлял об этом, а стало об этом известно только после вашего назначения на дело. По какой причине господин Герасимов так поступал, он объяснил?
Я с господином Герасимовым не разговаривал. Дело в том, что это алиби, со слов Дадаева, им было заявлено практически в самом начале, именно адвокату. Им была адвокатом подготовлена жалоба, но она не была отправлена и даже не передана моему подзащитному. Она была передана моему подзащитному через канцелярию изолятора, была передана только 10 апреля.
Чинились препятствия по вступлению вашему в это дело? Какие конкретно?
Мною 27 марта было подано ходатайство о вступлении в дело. И приложен к нему орден. И я это передал через приемную Следственного комитета. Где-то до 6 апреля я ждал, что мне что-то сообщат о рассмотрении моего ходатайства. Но мне никаких сообщений не поступило. После чего я подал в суд в порядке статьи 125 УПК на незаконные действия следователя. Уже после того, как я подал в суд, по истечении там еще недели, я был как бы допущен к нему следственный изолятор.
Вы говорите, что никаких следственных действий с Зауром сейчас не проводится, но начата проверка по его заявлению по применению к нему физического насилия. Начата процессуальная проверка. Почему только сейчас?
Я считаю, после того, как я вступил в дело, я стал говорить о реальной обстановке, которая сложилась с Дадаевым. После этого уже они начали как бы эти жалобы, которые он тоже ранее направлял. До сих пор нет ответов, которые направил председатель Следственного комитета Бастрыкину. Нет ответа от генерального прокурора Чайки. Вот только единственное, которое они дали возможность, заслал комитет против пыток.
И сейчас на 13 мая назначено заседание с участием Дадаева, и он должен там сказать, желает ли он пользоваться услугами господина Губинова, назначенного ему комитетом против пыток, да? А он желает?
О том, что он желает Губина, он написал об этом заявление еще 13-14 апреля. В моем присутствии она была написана. Следственный комитет нашел формальную причину, чтобы не допустить Губина. Так якобы ссылается на то, что не было заявления от самого Дадаева. Хотя Дадаев же писал, почему Губин-то и вступает в дело, в связи с тем, что Дадаев обратился вот в комитет против пыток, где работает Губин. И комитет выделил этого адвоката, чтобы он оказал юридическую помощь Дадаеву. Это уже его заявление о том, что достаточно было для того, чтобы Губин вступил в дело. Но следствию невыгодно, чтобы Губин вступил в дело, потому что краеугольным в этом уголовном деле являются эти пытки и физическое насилие, которое было применено к нему. Потому что вот если в этой части адвокатская деятельность приведет к результату, то, возможно, придется пересматривать обвинение в отношении Дадаева.
У него, вы говорите, до сих пор остались следы от наручников на руках и от кандалов на ногах.
Да.
Это могут быть синяки
от того, что
его грубо задерживали?
Вы знаете, его задерживали 5 марта. Сегодня какое число? Вчера я был у него. Эти следы еще есть. Грубое задержание, наручники были на него одеты только тогда, когда его посадили в машину. Никакого сопротивления он не оказывал. Да? При любом сопротивлении, оказанном даже, такие следы не остаются. Такие следы остаются только в том случае, в отношении него, как он говорит, били током его, и его разбрасывали ему руки, ноги в разные стороны, потому что его пытали током очень длительное время.
Почему не осталось у него ожогов от тока?
А только не остаются, только маленькие точечки остаются. Там же специалисты, они же прекрасно знают, как это надо делать. Даже когда его били по голове, били бутылкой, в которой находится вода, эта бутылка бьет, она приносит ему боль, но она не оставляет на его лице или на голове, не оставляет никаких следов.
А что, сломанные уши?
Да, у него оба уши сломаны. Хрящи. Потому что когда его перевязали, потому что он сильно бился, его потом перевязали ему скотчем перевязали, положили на пол, на бок, голову, чтобы он не дергался, ногой на уши придавили его и держали таким образом.
Что говорит Заур, почему он покинул службу в органах?
Хотел определиться по гражданской профессии, так скажем.
Это обозначает, что его будут судить гражданским судом, судом общей юрисдикции. Либо есть еще вариант, что можно доказать, что на этот момент совершения убийства Немцова он все еще де-факто числился в батальоне «Север».
Это будет зависеть от того, каким числом подготовлен приказ и подписан приказ об его увольнении. Я честно сейчас не знаю, каким числом подписан его приказ.
А почему не был допрошен? Вот он говорит, что его задерживали вместе с его сослуживцем Рустамом Юсуповым. Почему он не был допрошен, этот Юсупов?
Ну, вы поймите, для следствия Рустам Юсупов очень неудобный свидетель. Это свидетель, который фактически подтвердит, что 5 числа они были задержаны, что они в течение 2 суток находились неизвестно где, в каком-то помещении, где были привязаны наручниками и кандалами. Когда это говорит один Дадаев, они это могут поставить еще под сомнение. Но когда это говорит еще второй человек, который тоже был задержан, вместе с ним там находился, тогда это уже свидетель, он очень неудобен для следствия.
Еще вопрос у меня. Опишите Заура, как вы его видите, ваше личное впечатление о нем, как о человеке.
Как о человеке, вот уже после стольких встреч я могу сказать, что это достойно уважения человек, мужественный, ответственный, настоящий мужчина, я могу сказать.
Адвокат Роза Магомедова, которая сотрудничает с сетью «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал», защищает Тамерлана Эскерханова. Больше всего она переживает сейчас за его состояние здоровья. У Тамерлана одна почка. Роза, есть ли уже результаты экспертиз?
На сегодняшний день никаких следственных действий не проводят. Всего где-то по делу назначено разных 30 экспертиз, которые, в принципе, никакого отношения к Эскерханову не имеют, за исключением там одной или двух под образцов его эпители. Только продлевается срок содержания под стражей. Значит, на сегодняшний день срок содержания под стражей продлен до 28 августа. Значит, в судебном заседании в пятницу мы вызывали ему скорую помощь, потому что на тот момент он уже 7 или 8 дней у него острое заболевание, кровотечение, парапроксид, абсцесс у него. Его нужно вскрывать, и нужна острая хирургическая помощь. Пригласили фельдшера, который померил ему температуру. Они ссылаются на то, что нет узкой специальности проктолога. Мы неоднократно обращались к начальнику медчасти ФКУ СИЗО-6 и начальнику данного учреждения Кирилловой по поводу оказания медицинской помощи и вывоза его в другое медицинское учреждение, где могли бы ему оказать эту помощь, потому что заболевание может привести к летальному исходу. Было заявление Эскерханова по поводу применения к нему пыток и жестокого обращения на момент задержания, когда он был в статусе свидетеля. Его реальное задержание 7 марта, а задержание с точки зрения закона – это 8 марта. То есть ему в качестве подозреваемого. И вот мы по поводу жестокого обращения к нему во время задержания обратились, с помощью комитета против пыток обращились Следственный комитет.
Пытки и все эти вот рассказы, которые были и в докладах Масюк, это как-то доказуемо?
Я думаю, что как Дадаеву, так же и Эскерханову, почему не пускали адвокатов? Для того, чтобы скрыть эти следы. На начальном этапе, когда я к нему попала, 14-15 марта, Вот у него были еще следы, а сейчас-то у него нет, у него сейчас и бороду он уже сбрил. Мы подробно рассказывали, как проходило задержание, как его выворачивали, выгибали. Он же свидетелем был. Свидетель вообще-то сам добровольно приходит и рассказывает все, что знает. Ему такие методы не применяются, правильно? Никто его не унижает, не дает ему подзатыльники, не ведет на полу. Сейчас это будет трудно доказать, то, что это было. Но он опознал, кстати, я ему приносила, распечатала газету, новую газету, где он там на фотографии Масюк, где писала о том, о его посещении с Куликовским. Он опознал этого человека, говорит, вот он, это человек, который мне там жег бороду. Он раньше говорил, что он по голосу может узнать этих людей. Я думаю, сейчас это трудно будет доказать.
Какая связь между Тамерланом и остальными участниками, остальными обвиняемыми?
Никакой связи нет, мы не знаем. Когда он рассказывал в своем рассказе о том, что его задерживали, он говорит про какого-то маленького роста человека, которого тоже били. По всей видимости, либо это Губаш, либо это Бахаев, но он не знает, кто. То есть он не знает никого. Один раз он связывался по телефону с Дадаевым. Та квартира на Веерной, где его задержали, она принадлежала, приезжали в командировку, останавливались в этой квартире. Но в этой квартире никто никогда не ночевал из чужих людей. Тамерлан пришел в тот день туда, то есть это около 8 или 9 часов, потому что он охранял человека, кого он охраняет. Один молодой человек, которому родители наняли телохранителя, который там куролесит, постоянно бегает по клубам. Тамерлан его охранял. Вот в тот день у того была бурная ночь, ему неудобно было оставаться в той квартире на Климашкина. И он поехал туда, зная, что ключик от этой квартиры находится где-то там под ковриком. То есть как-то так вот все спокойно было. Никакой связи у них нет. Он может даже и не знать, кто такой. Он не знает, кто такой даже фамилия Заура, что Дадаев, он даже кто-то такой.
Вы сказали еще, что он готов поклясться в своей невиновности на Коране. Я понимаю, что для мусульманина это очень серьезно, но в суде это не будет же принято доказательством.
Да, конечно, это не будет в суде принято доказательством. Просто вот за 2 месяца общения с Тамерланом я вижу, что это очень такой честный парень, что человек слова. То есть основания не верить ему у меня нет. То есть он как верующий, он верит в Аллаха, он старается соблюдать в изоляторе все там мусульманские заповеди, молится регулярно, честный. И да, он мне сказал, что когда мы разговаривали о том, чтобы на детекторе лжи, он готов и на детекторе лжи, и поклясться на Коране о том, что он никак ни в чем не виновен.
что с таким же успехом может поклясться мамой. Касательно вот его готовности пройти полиграф, если это будет сделано, какие шансы?
Ну, вы знаете, что я думаю, что если мы пройдем 100% полиграф, просто следствие не засчитает. Тут же неоднозначная оценка со стороны полиграфа. Когда нужно, если там будет отрицательный результат, а полиграф, он может при любом там перенервничал, какие-то колебания. То есть, если там будет отрицательный результат, то следствие скажет, да, даже на устройстве полиграф вот подтверждается его вина. А если будет 100% положительный результат, что он нет, они его просто не засчитают как. Они же могут иметь право засчитывать и не засчитывать.
И вот еще один вопрос. Я не могу не спросить. Тут вышел репортаж на телеканале «Дождь». Я не знаю, видели ли вы. Несколько репортеров ездили в Грозный и обнаружили там некого человека, у которого пропал сын. Он, этот человек, и его дочь опознали в Тамерлане того, кто похитил их сына. И где-то речь идет о какой-то кровной мести. Как вы можете это прокомментировать?
У нас никаких кровников нет. Я, насколько я знаю, я общаюсь с родственниками. Я видела первоначальные эпизоды по поводу Губашева, Бахаева, о том, что соседи недовольны. Вот, там живут такие-сякие. Шумели и мешали негодные чеченцы, невиновного человека. Ему не инкриминируют. Даже если они говорят, что какие-то люди нашлись, ему ведь не инкриминируют по похищению какого-то человека. Ему инкриминируют то, что он...
Пособничество.
Ну, пособничал, да, убийство Немцова. Его задержали совсем по другому делу. И ему ничего больше другое не меняется. Но мы просто боимся о своих алиби говорить, потому что когда только сказали алиби на тот день, его роль поменяли, понимаете?
Вы слушали интервью с адвокатами обвиняемых в убийстве Немцова Заура Дадаева и Тамерлана Эскерханова, Шамсудином Цакаевым и Розой Магомедовой. В Магасе прошел первый антикоррупционный форум в Ингушетии. С подробностями Тимур Акеев.
Инициаторами проведения выступили Ингушское отделение Российского Красного Креста, региональное отделение Ассоциации юристов России и культурно-просветительский центр СДЛ. В работе форума приняли участие представители общественных организаций, сотрудники министерств, ведомств, муниципальных образований. Как сказал один из организаторов данного мероприятия, руководитель Ингушского Красного Креста Муса Мальсагов, на форуме планировалось выработать резолюцию, чтобы на основании этого документа проводить совместную работу с властью против коррупции. Он пояснил, что организаторы исходили из национального плана по противодействию коррупции, утвержденного президентом России на 2014-2015 года, в котором, в частности, предусматривается активизация антикоррупционного просвещения граждан. Для того, чтобы выработать конкретные механизмы для борьбы с коррупцией, к открытому диалогу пригласили не только представителей власти, но и общественников, активистов, работников СМИ, блогеров. От бесконечной критики власти ситуация сильно не изменится, считает руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Аюб Гагиев. По его мнению, общество не очень активно использует уже имеющиеся инструменты в борьбе с этим социальным злом. Он выразил надежду, что данный форум будет способствовать поиску инструментов, которые помогут обществу противостоять коррупции с учетом местной специфики. О национальной специфике в этом вопросе говорил и член президиума культурно-просветительского центра СДЛ Ахмед Парагульков. Он убежден в том, что при выработке действенных мер обязательно надо учитывать культурное наследие ингушей, их обычаи, традиции, в том числе и те, которые способствуют процветанию коррупции. Разобравшись в самих себе, в своем обществе, можно попытаться блокировать это негативное явление, сказал Парагульков. Участники форума, распределившись на три секции, в течение нескольких часов выработали ряд антикоррупционных предложений в вопросах информационных технологий, совершенствования антикоррупционного законодательства, механизмов общественного контроля. По итогам этой работы на пленарном заседании все эти предложения были обобщены и включены в общую резолюцию форума. Ключевое решение – создание общественного антикоррупционного комитета из представителей общественных объединений с целью мониторинга коррупционных проявлений, проведения экспертизы нормативно-правовых актов и регламентов представления муниципальных услуг. Также Ингушскому отделению Ассоциации юристов России предложено подготовить проект нормативного акта, определяющего механизм взаимодействия институтов гражданского общества с органами республиканской власти по вопросам противодействия коррупции и обратиться к главе республики с просьбой утвердить указом проект этого акта. Правительство Ингушетии предложено внести изменения в государственную республиканскую программу о противодействии коррупции. Участники форума выразили надежду, что данное мероприятие станет ежегодным. Идея проведения подобных конференций не нова. В России по инициативе российского правительства и Государственной Думы проведены уже 4 евразийских антикоррупционных форума. Однако говорить о кардинальном изменении в борьбе с коррупцией пока не приходится. Согласно рейтингу Международного движения по противодействию коррупции Transparency International, по данным на декабрь 2014 года, Россия занимает 136 место с 27 баллами из 100 возможных. Эксперты Transparency International отмечали, что в России нормой антикоррупционной борьбы становятся показательные процессы, которые, впрочем, с большим трудом доводятся до конца. В Северо-Кавказском регионе, по мнению многих экспертов, помимо всевластия бюрократии, распространению коррупции способствует клановость местных властных элит. Простые люди, как правило, не верят в эффективность борьбы с этим явлением и нередко сами способствуют его процветанию. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2006 году, более половины опрошенных имели личный опыт дачи взяток. Впрочем, феномен коррупции плохо поддается исследованию из-за своего скрытого характера, а мнение экспертов по своей природе субъективны. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
30 апреля в Цхинвале прошел круглый стол, посвященный взаимодействию НПО и государственных структур, на котором глава администрации президента Борис Чочеев призвал представителей гражданского сектора перестать участвовать, цитата, «в непонятных встречах с представителями Грузии под эгидой западных НПО, а на самом деле спецслужб», конец цитаты. Какие цели на самом деле преследуют НПО, выяснял Мурат Гукимухов.
В последнее время на югостинских общественников обрушился целый камнепад обвинений, которые я попытался систематизировать тематически. Один из упреков — финансовой непрозрачности. Это обвинение, мягко говоря, странное, потому что все цели организации обозначены в уставах, источники и объемы финансирования указаны в банковских документах, а расходы в подробных отчетах, которые проверяют и доноры, и местные фискальные органы. Исполнительной власти можно только пожелать такой прозрачности, не питая особых надежд, что пожелание сбудется. Другие упреки в неясности преследуемых целей. Дескать, зачем западным донорам тратить деньги на местные НПО, если речь не идет о какой-то подрывной деятельности в пользу Грузии. По мнению российского правозащитника Александра Черкасова, это типичный пример проекции, когда судят о других людях, реализуя собственное представление о мире. Это логика спецслужб, которые привыкли вербовать, чиновников, которые подстраиваются под мнение каждого нового начальника, и продажных журналистов, которые меняют свою позицию в зависимости от мнения главного редактора, говорит Александр Черкасов.
В том-то и дело, что не будучи в силах по существу, по сути, в чем-то уличить своих оппонентов, чиновники по традиции уже много лет повторяют одну и ту же песню. А именно, если вы не куплены нами, если вы не поете за деньги так, как говорим мы, значит, вы поете за чужие деньги чужие песни. Ну, простите, это же несерьезно. И кроме того, эта пластинка вышла из моды уже черти сколько лет назад.
В рамках этой логики можно развернуть вопрос и в другую сторону. Например, кто и с какой целью финансирует политические партии внутри республики, их борьбу за власть. Насколько мне известно, в российском бюджете нет такой графы. Зачем, к примеру, какой-то лоббистской группе в Москве тратить огромные деньги, чтобы навязать народу своих ставленников? Если это не очередная южная дирекция, то почему бы им не показать свое лицо местным избирателям, не рассказать, откуда деньги, на каких условиях они заключают эти сделки с югостинскими товарищами. Власти обвиняют югостинских общественников за то, что они участвуют в мероприятиях с участием каких бы то ни было представителей Грузии, которое, по их мнениям, является крайне вредным. Остаться в окопах и смотреть на окружающий мир через бруствер – это самое плохое, что может случиться с обществом, считает армянский политолог Гаги Кавакян.
Зачем ехать, зачем встречаться, зачем за это деньги платить? Потому что никто еще не отменял понятие «Кавказ». Осетины будут жить на Кавказе, грузины тоже будут жить на Кавказе. Надо понять, как им вместе жить, на каком Кавказе, с какими взаимоотношениями. Для этого слишком мало, чтобы был бы человек, который занимает государственную должность. В Конституции Южной Осетии написано, что будущее Южной Осетии предопределяет ее народ. И высшая воля государства – это воля народа, а не конкретного какого-то маленького, большого, среднего чиновника. Поэтому отсекать людей от возможности участвовать по сравнению своего будущего. Это злоупотребление служебным положением. Тем более, что, судя по всему, свои служебные обязанности эти люди выполняют из рук вон плохо. Поэтому ищут виноватого на стороне.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Решение премьер-министра касательно состава правительства не изменится, заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Гея Вольский по завершении сегодняшнего заседания политсовета коалиции «Грузинская мечта», сообщает Интерпресс Ньюс. Менее всего времени было уделено на сегодняшнем заседании составу правительства. Решение не изменится. Мы коснулись этой темы, однако обсуждения не было. Серьезный разговор был о внешнеполитической деятельности, визитах, речь шла и о конференции ЕБР, отметил Гея Вольский. Комментируя тот факт, что Тариел Хичикашвили, представленный на пост министра спорта, является кадром прежнего главы Министерства спорта и по делам молодежи Ливана Кипиани, Вольский заявил, что у представителей комитета по делам спорта будет возможность поговорить с Хичикашвили обо всех тех вопросах, по которым у них есть претензии. Как заявил Гея Вольский, относительно кандидатуры Хичикашвили достигнут консенсус, и решение, которое принято премьер-министром, меняться не будет. Грузинская сторона готова принять с Тернопольщины сроком на 2 недели 20 украинских военных, которые были ранены в зоне АТО. Соответствующее письмо поступило из автономной республики Аджарии на имя председателя Тернопольского облсовета, сообщает портал «Грузия онлайн». 24 августа 2014 года Тернопольский областной совет подписал соглашение о сотрудничестве с автономной республикой Аджария. Во время переговоров была достигнута договоренность о предоставлении возможности тернопольским военным, которые принимали участие в АТО, и их детям пройти реабилитацию в Аджарии. Списки бойцов, которые поедут в Аджарию, должны быть составлены и утверждены медиками в кратчайшие сроки. Тернопольский областной совет берет на себя 50% транспортных расходов при несовместимости в исключительных ситуациях. Рассматривать возможность увеличения доли помощи. В селе Вахтаназ Наурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятника участникам Великой Отечественной войны, сообщает агентство РЭС. Памятник установлен участникам боевых действий из сел Вахтана, Гадиджин, Лиса и Оджора Наурского района. В церемонии открытия памятника приняли участие председатель правительства Южной Осетии Доменти Колумбеков, заместитель председателя правительства республики Эрик Пухаев, государственный советник президента Мераб Засиев, депутаты парламента, представители общественности, учащиеся школ, жители села.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На фоне того, что парламент пока так и не выразил доверие обновленному составу правительства, в Грузии говорят о политическом кризисе. По мнению экспертов, в ситуации, когда у Грузии реально нет правительства, нет людей, которые могли бы разработать хоть какой-то план для выведения государства из кризиса, вопрос досрочных выборов мог бы все-таки встать на повестку дня. Об этом в рубрике «Не круглый стол» моя коллега Кетти Бучоришвили беседовала с политологами Вахтангом Дзабаридзе из Тбилиси и Мамукой Жгенти из Кишинева.
И первый вопрос у меня к вам, Батону Мамука. В Грузии вынуждены формировать новый кабинет министров. Что, по-вашему, привело к этому кризису? Говорит ли это просто об отсутствии профессиональных кадров в правительстве, или это все-таки борьба между ставленниками бывшего и нынешнего премьер-министров? Вот такие мнения уже озвучивают некоторые эксперты.
Понятно. Я бы сказал по-другому. То есть в Грузии самая большая проблема, что, к сожалению, государство сейчас переживает очень глубокий и серьезный экономический и финансовый кризис. И реально, к сожалению, у правительства, у руководства Грузии нет ни малейшего представления или планов, как Грузию и как государство вывести из этого кризиса. Вот в чем заключается проблема. Остальное, все эти перестановки фишек и так далее, я думаю, имеет двоякое как бы значение и цель. Одно, чтобы как бы избавиться от, в кавычках, ненужных министров, и второе, как-то отвести внимание народа, внимание государства от тех реальных проблем, о которых я только что говорил. Реально у нас ничего не изменилось. Я могу сказать, что вот какие-то оценки или прогноз, тем более в той ситуации, в которой находится Грузия, когда все решает один человек, и реально от него зависит любое политическое решение и так далее, реально невозможно какие-то прогнозы делать и, допустим, даже оценку. Поэтому я бы сказал, что реально у нас ничего не поменялось, и, к сожалению, я как бы в ближайшее будущее не вижу никакого выхода из этой ситуации. Поэтому в основном, в первую очередь, нужно решать проблему, что касается, как вывести государство из этого кризиса, как помочь валюте Грузии как-то вернуться к какой-то хотя бы отметке, которая могла быть бы связана с логикой и с нормальным функционированием государства. Остальное, все эти перестановки, я не думаю, что они имеют какое-то значение или как-то они могут повлиять на продвижение Грузии. И тем более я бы сказал, что, к сожалению, это нужно отметить, я очень недоволен тем, что все эти процессы происходят перед саммитом в Риге и перед очень значительным мероприятием, которое произойдет в Грузии. Это конференция EBRD, где...
Прошу прощения, я вас перебью. К этому мы еще вернемся. У меня будет об этом к вам вопрос. Батону Мамука, я просто хочу спросить у вас. Значит, вы не согласны с мнением, что это может быть борьба между ставленниками бывшего и нынешнего премьер-министров? Я имею в виду Иванишвили и Гарибашвили.
Я думаю, что это не является как бы вопросом, который реально стоит перед Грузией, потому что не думаю, что на этом этапе есть какой-то шанс того, что у господина Гарибашвили могут быть какие-то претензии к господину Иванишвили. Я думаю, что все-таки руководство страны сейчас занимается господин Иванишвили, а господин Гарибашвили просто де юре как бы исполняет то, что ему дает как задание господин Иванишвили. Поэтому я очень сомневаюсь, что там какая-то может быть междумышленность между двумя этими фигурами.
Спасибо. Батон Вахтанг, к вам теперь у меня вопрос. Вот вы согласны с таким раскладом, который представил наш собеседник только что?
В частности, я согласен, потому что это одна команда, Гарибашвили и Иванишвили, на пост премьера выдвинул Иванишвили. И сказать, что между ними какие-то разногласия, это очень сомнительно. Поэтому я думаю, что тут замена министров, это никак не касается к тому, что вот кто-то кого-то выгоняет из политического среда. Поэтому я не думаю, что между ними какой-нибудь конфликт. Я думаю, что положение сложное в Грузии, в особенности в отношении валюты, которая падает, и государство и правительство никак не может остановить или задержать падение валюты, и социальные проблемы. Поэтому некоторые министры заменены, и, наверное, правительству придется получить доверие в парламенте. Думаю, такой вопрос политической техники, можно сказать, а в сущности, конечно, ничего не меняется.
Батону Вахтанг, ну ведь поменяются всего два министра. Может ли в том же практически прежнем составе кабинет министров вывести страну из этого кризиса?
Знаете вы, в чем дело? Я сомневаюсь, что новое правительство делает какие-нибудь радикальные шаги и сумеет вывести из кризиса страну. Но замена министров все-таки даст какое-то время на передышку, чтобы, если правительство что-то еще намеревается, ему будет время, чтобы начать реорганизацию. Что получится, посмотрим. Но маловероятно, что правительство сможет вывести страну из кризиса.
Батону Мамука, премьер Гарибашвили сказал сегодня, что к середине мая, к открытию ежегодной встречи Совета директоров Европейского банка развития и реконструкции, кабинет министров будет полностью сформирован и работать в нормальном режиме. Наверное, это сказано не просто так. Волнуют ли вообще грузинские власти то, как отреагирует Запад на эти события?
Ну, знаете, очень трудно, как я сказал, спрогнозировать и на какой-то логике основывать какое-то мнение или соображение о том, что происходит в Грузии. Еще раз повторяю, все зависит от одного человека и от того, как этот человек решит в тот или иной момент, в тот или иной день. Вчера министр спорта говорил, что никуда в Астаху не собирается, сегодня он подал в Астаху. Там министры выходят, министры, которые ничего общего на этом никак не имеют с кризисами, да, с кризисом, допустим, с финансовыми, да, они уходят в отставку из-за каких-то соображений, которые, я бы сказал, экстраординарные. Допустим, одному там семья, оказывается, там захотела семьей быть, другой обнаружил, что у него со здоровьем проблем. Такого не бывает, правильно? Поэтому на какой-то логике основать то, что в Грузии происходит, очень трудно. И поэтому я тоже сомневаюсь, что как бы кого-то волнует то, что будет, как это будет воспринято или в Риге, на какое время влияние это повлияет и на решение документов в Риге, или что будет на заседании ЕБРД. Я все-таки думаю, что все это как-то спонтанно происходит, и все исходит от той системы правления, которая сейчас у нас в Грузии. Нельзя, чтобы один человек решал все вопросы, нельзя, чтобы он занимался микроменеджментом всего, тем более, если человек не является официально ответственным за то, что происходит. Вот это есть реальная проблема. Остальное, вот я думаю, что для теперешнего грузинского правительства второстепенно, как то или иное решение будет воспринято или Западом, или сообществом Грузии. Я, например, думал, после того, как узнал, что уже 7-й министр подал в отставку и уже правительство, и парламенту придется как бы дать добро на новое правительство, что все-таки поменять премьер-министр. Это как бы дало бы время господину Иванишвили выиграть время, чтобы вот народ подумал, что вот новый премьер-министр может он что-то решить. Оказалось, что даже это как бы не происходит, и как бы иллюзия, не знаю, у кого это иллюзия, но у народа точно нет, что как будто ничего не происходит, никакого кризиса нету. Мы слышим это от премьер-министра, мы слышим это от министров, что все хорошо. И дополнительно могу сказать, что если уже пошло на то, что кто-то меняется, ни один министр из финансово-экономического блока, как мы поняли, не будет смещен с поста. То есть что за послание это народу, мне трудно как-то комментировать.
Понятно. Батну Вахтанг, сегодня Единое национальное движение выступило за формирование правительства технического типа, такого временного правительства до следующих выборов, которое не будет служить экс-премьеру Бедзине Иванишвили. Вот примерно так они это формулируют. Скажите, пожалуйста, вот в таком выходе из ситуации вы видите резон?
Никакого такого правительства, во-первых, и не будет, потому что большинство в парламенте у Картули Уцмеда, и она сохраняется у большинства. Это раз. Во-вторых, такое предложение на национального движения о техническом правительстве, конечно, это наивно, и более это подносится к политическому пиару, чем реального предложения. И главное, чтобы ситуация выровнялась, и мы начали по-другому все сделать. Нужна не техническая, по-моему, правительство, а досрочного парламентского выбора. Сегодня у нас какое положение? Мнение общественности и политический расклад в Грузии, оно не совпадает. Поэтому нужны досрочные выборы парламентские, чтобы все было на своем месте. И чтобы парламент отражал общественное мнение. Вот я думаю, что выход, чтобы сохранить стабильное развитие в Грузии, политическом и экономическом во всех отраслях, нужна политическая стабильность. Вот этому гарантирует только досрочные парламентские выборы. Это мое мнение, но думаю, что другого выхода у нас нет.
В то же время свободные демократы заявляют о необходимости возвращения Иванишвили к власти. Бадну Мамука, такое имеет право на жизнь в данной ситуации? И даст ли это положительные результаты?
Знаете, я, если можно, прокомментирую насчет правительства технократов.
Да, пожалуйста, конечно.
Я выступил с этой инициативой. Я бы сказал, что у меня эта идея, такое желание уже больше полтора года как есть, но я с господином Вахтангом абсолютно согласен, это нереально в нашей конъюнктуре теперешней политической, поэтому можно сказать только такие реакции. То есть я согласен с этой оценкой, хотя для государства было бы неплохо. Я также согласен, допустим, с предложением свободных демократов, потому что, конечно, вся проблема, как я уже несколько раз отметил, заключается в том, что у нас те люди, которые исполняют обязанности правительства, они не являются ответственными за все это. Поэтому, конечно, было бы лучше назвать все своими именами. И, допустим, если господин Иванишвили снова возьмет бразды правления уже и де факто, де юре, как бы в руки, это было бы, конечно, лучше. Что касается выборов досрочных, честно, я, конечно, всегда был за конституционные как бы периоды, которые для стабильности, для долгосрочной перспективы для Грузии очень важны. Но в этой ситуации, когда у нас реально нету правительства, нету людей, которые бы могли бы взять на себя ответственность и реально имплементировать хоть какой-то план для выведения ситуации для государства из кризиса, я думаю, что все-таки такой вопрос долгосрочных выборов может все-таки встать как бы в календарь. Я думаю, что это возможно, хотя, еще раз повторяю, я думаю, что на этом этапе решение заключается в том, чтобы было сформировано правительство, которое возьмет на себя ответственность, и господин Иванишвили, что даст возможность новому правительству постараться наладить ситуацию. Другого выхода, честно вам скажу, я на этом этапе не вижу.
Вы слушали рубрику «Не круглый стол» о парламентском кризисе в Грузии. С политологами Вахтангом Дзабаридзе из Тбилиси и Мамукой Жгенти из Кишинева беседовала Кетти Бачоришвили. Нешуточные страсти разгорелись в чеченском селении Байтарки. Главе чеченского РОВД Нажа-Юртовского района Нажу Дугучигову приглянулась 17-летняя Хеда Гайлабеева. Однако девушка отвергла настойчивое ухаживание 57-летнего семейного мужчины. И ее родители отказали жениху. Но Гучигов поставил семье ультиматум – добровольно или насильно. И к концу вчерашнего дня стало известно, что отец Хеды таки дал согласие выдать замуж свою несовершеннолетнюю дочку за Гучигова и взял Колым. Продолжает Амина Умарова.
Первыми забили тревогу подруги Хеды Гайлабиевой и написали в Инстаграм главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Но сообщение так и не появилось. Говорят, что сообщения подчищают, и не все может быть опубликовано. Потом по чеченскому WhatsApp начали гулять фотографии Гучигова. Гучигова с семьей и самой Хеды Гайлабиевой. Огромная разница в возрасте налицо. Общественность всколыхнулась. Жительница Грозного Зарема работает в детском саду. Она близко знает семьи Гучиговых и Гайлабиевых и говорит, что чеченская общественность резко против принудительных браков.
Конечно, это неправильно. Чеченская девушка легко уязвима. Более того, она ему не только в дочери, во внучке годится. Он женат и есть дети. Она младше его детей. Чеченская женщина бесправна, ей неоткуда ждать помощи. Хеда сказала ему, что у нее есть парень, но это не приняли во внимание. Говорят, ее парня избили до полусмерти. Гучигов ждал, пока ей исполнится 17 лет, и хотел на следующий же день забрать ее. Родители девушки против, жених поднял отца на смех. Отец обращался в вышестоящие органы, но и там его подняли на смех. Члены семьи Хеды работают на хороших должностях. Им пригрозили, что они могут потерять работу.
Мы обратились с вопросами к еще одному жителю Нажа-Юртовского района Зайнди. Обычно, говорит он, никто не считается с чувствами чеченских женщин.
Мужчина, который женится на второй, третьей, четвертой, должен быть состоятельным и справедливым ко всем. Но и этого же мало. Там много нюансов. А нынешние браки, которые заключают зажиточные чиновники, это игры. Между ними разница в 40 лет. И мы еще не знаем, что думает об этом его нынешняя жена. Скорее всего, ее мнение никто не спрашивал. У нас в таких случаях женщину, как правило, не спрашивают. Делают то, что приспичило мужчине. Не обсуждаются расстроенные чувства нынешней жены. Также не обсуждается, насколько разбито сердце той, которую приводит второй женой. Ясно ведь, что ничем хорошим это не заканчивается. Я считаю это несправедливым.
С недавних пор женитьба на несовершеннолетних чеченках запрещена в республике. Также не разрешается умыкать девушек. За это полагается штраф. Из-за резко обострившихся случаев венерических заболеваний в республике перед бракосочетанием и жених, и невеста должны предоставить справку от специалистов о состоянии здоровья. Но власть имущие умеют обходить запреты. По крайней мере, случаев наказания богатых или чиновников из правительства еще не было, говорит Зарема.
Ну, такое воспрещено простым людям. 17-летнюю нельзя брать замуж. Без разрешения отца нельзя жениться. Украсть ее нельзя. Он на высокой должности. За ним сила. Видимо, ему можно.
Если деньги не помогают, в ход идут угрозы, как в случае с Гайлабиевой. Формально Гучигов дожидался 17-летия девушки, но все же до официального возраста оставался еще один год. Видимо, влюбленность жениха не позволяла так долго ждать, и он надеялся на понимание. Дал родителям срок до 2 мая, второй день после дня рождения, добровольно передать невесту. В Чеченской Республике на сегодняшний день необычно много разводов, говорит Зарема, именно из-за того, что понравившуюся девушку быстро сватают и забирают.
Там нет будущего, но заберет он ее, как только надоест, он ее отправит домой. Что общего между 57-летним и 17-летней? О чем говорить, что обсуждать? Может появиться ребенок. В этом случае будет на двое несчастных людей больше на этом свете. Она еще не успела сформироваться, совсем молоденькая. Но что за жена из нее? У нее свои планы на будущее, есть парень. По моему мнению, он сломает ее жизнь.
И у Гучигова ничего не сложится, добавила Зарема.
Вот если посмотреть на ситуацию, как она есть, каждая вторая чеченка была замужем и отправлена домой через год-два. Увидел, понравился, женился. Нет, не принимается. Ума не приложу, что делать с девушками, чтобы они не становились жертвами нежелательных женихов. Особенно, если девушка симпатичная. Страшно выпускать на улицу. Если на нее упал чей-то взгляд где-то на улице, когда она идет с занятий или она где-то на мероприятии, у нее не спрашивают, хочет ли она замуж. Она понравилась, и только поэтому должна идти в дом к жениху. В одном случае из 10 девушка остается замужем. Она смиряется со своей участью. В остальных случаях, как только наиграются, с ними разводятся и отправляют домой. Почему так? Это же люди уже семейные, состоявшиеся, у них взрослые дети. Им не нужна еще одна семья, и тем более жена. Им нужна кукла, чтобы поиграться. Красивая девушка для них – потенциальная кукла для игр. Но закон не всем писан. Да, издают указы, законы. Если приехать к нам в гости и посмотреть, как мы живем, вам может понравиться. Вы ведь не заметите подноготные, что творится за чужими дверьми. Это такие вещи, которые поймете только если здесь поживете и попытаетесь понять.
Чиновники и приближенные Кадырова – это особая каста, которая считает, что любой чеченец будет просто счастлив с ними породниться. В разоренной войнами Чеченской Республики, конечно, находятся такие, которые любой ценой готовы встать на ноги и девушка на выдане в самый раз. Но новые богатые чеченцы сильно удивляются, если вдруг получают отпор. Настойчивость приобретает самые уродливые формы, поверхностно соблюдая чеченские традиции. Умарова Амина, «Эхо Кавказа».
Бейсджампинг – сравнительно молодой вид спорта, который вывел парашютный спорт на абсолютно новый уровень. 28-летний житель Тбилиси Андрей Насенко – один из немногих парашютистов, решивших посвятить свою жизнь этому спорту. С ним беседует наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Андрей, расскажи, пожалуйста, что такое бейсджампинг?
Бейсджампинг – это спорт, по сути дела, это парашютисты, которые устали прыгать с самолета, с вертолета, и они захотели попробовать что-то новое. В данном случае первые прыжки проходили со скал в Америке, там прыгали с обычными парашютами, приспособленными для прыжков самолетов. Потом этот спорт начал распространяться уже по миру. В России первые прыжки проходили в середине 90-х, в Украине чуть позже. Но мы отстаем в этом всем, опять же, и от Европы, и от Америки, из-за того, что финансовые возможности не те. Собственно, языковый барьер был в начале проблемой, то есть учились те, кто понимали английский, кто могли учиться от уже состоявшихся американских или европейских спортсменов и так далее.
Как ты пришел к этому? Как ты начал заниматься этим видом спорта?
Примерно 5 лет назад я попал в автокатастрофу, сломал себе шею, мне поставили железную пластину. Когда я уже выписался из больницы после аварии, лежал дома, просто открыл YouTube, начал смотреть видеоролики, где парашютисты прыгают с самолета или просто прыгают с объектов. Все это раньше казалось мне каким-то далеким, словно это находится за какой-то чертой, за горизонтом. То есть вот здесь я, а это все недосягаемо. Может быть, у них богатые родители, может быть, у них изначально больше возможностей, они крутые. В тот момент, когда я это все смотрел, я понимаю, что у меня проблемы со здоровьем, что, возможно, я никогда не смогу больше 5 килограмм даже поднимать, как говорил мне собственный врач. На этом факторе меня переклинило. И я поставил себе целью, во что бы ты ни стало, достигнуть этой цели. Первый шаг – это был, естественно, сбор информации, чтение форумов, общение с людьми. Я начал заниматься парапланеризмом через 5 лет после аварии. Парапланеризм мне дал начальные навыки понимания погоды, того, как ведет себя крыло, то бишь нечто похожее на парашют, метеоусловия, площадки приземления и так далее, и так далее. То есть я уже стал близок к пониманию того, что такое парашют и что такое, собственно, сверхлегкая авиация и так далее. Прошло какое-то время, я мечтал о бейсджампинге, опять же продолжал знакомиться с людьми, продолжал собирать информацию, и наконец-то у меня появилась возможность осуществить парашютные прыжки в Украине. Почему в Украине? Потому что, опять же, ни в Грузии, ни в соседних странах нету парашютного спорта на современном уровне.
Можешь подробнее рассказать, почему нет в Грузии парашютного спорта?
В Грузии прыгают военные, они тренируют парашютистов, но военные – это отдельная тема, а гражданская авиация и гражданский парашютизм – это совсем другое. И, конечно, у многих был бы шанс начать заниматься и бейсджампингом, и стать спортсменами-парашютистами, но у нас этого просто нет. Возможно, здесь проблема в материально-технической базе. Потенциально во всей Грузии, по-моему, один или два самолета подходят для этого дела. Желательно было бы закупить еще, потому что развитие парашютного спорта действительно важно. Оно сразу заявляет о статусе государства как таковом. То есть, если там есть парашютные прыжки, если они есть на международном уровне, сертифицированными специалистами, сертифицированной техникой, это уже много значит, это очень полезно для туризма. Ну и опять же, это повышает рейтинг страны в международном плане.
Как бы ты мог описать свои ощущения во время полета, во время прыжка, во время приземления?
Очень часто в разговорах с людьми бывает натыкаешься на такую фразу: «Я очень боюсь высоты». Эти люди ошибаются в одной вещи. Им кажется, что у них есть какая-то фобия, они какие-то особенные, а на самом деле все мы боимся высоты, и, по сути дела, мы боимся не самой высоты, а мы боимся упасть с нее. И вот этот страх нас сдерживает от того, чтобы мы, например, спокойно гуляли по краю, например, парапета здания. Ко всему можно привыкнуть, я убедился в этом на себе, потому что, вспоминая детство, когда мы забирались на крышу 8-го этажа и аккуратненько так подползали к парапету, смотрели вниз, нам было страшно, мы боялись даже присесть. Прошли годы, и теперь я могу спокойно пройтись по краю 160-метровой скалы или какой-нибудь антенны, перейти на кран на 170-метровом небоскребе по какой-нибудь арматуре шириной 10 сантиметров, и, собственно говоря, страха уже нету. Но это все пришло просто в результате какой-то привычки и обучения. Прыгать я начинал с моста, со 130-метрового моста. Мост считается одним из наиболее безопасных объектов для начала обучения, потому что в бейсджампинге бывает, что парашют открывается не по направлению прыжка, а наоборот, на 180 градусов назад, и, соответственно, ты можешь буквально сразу же врежаться в объект, с которого спрыгнул. Мост эту проблему решает. Ты открываешься под мостом в любом направлении и, соответственно, можешь исправить свое положение, не врезаясь ни в какой объект. Так вот, приезжает мой учитель из Петербурга. Мы с ним сделали все приготовления, приехали в Армению, где располагается, собственно, этот мост. Я пытался прыгнуть два раза в тот день, и не один раз у меня не получился. С дрожащими ногами приехал в квартиру, где мы останавливались, поспал ночь, и лишь на следующий день мне получилось прыгнуть первый раз. И самое интересное чувство, которое испытываешь поначалу, это точка невозврата. Ты стоишь ровно, начинаешь отталкиваться, и в какой-то момент твой мозг понимает, что вот она, точка невозврата. Теперь ты не сможешь ни схватиться, ни удержаться. Все, теперь у тебя путь только вперед. Теперь все по-настоящему. Ты летишь, раскрывается парашют, и лишь в момент, когда ты уже касаешься земли, пробегаешь победно с парашютом, падающим за твоей спиной, тут нахлынет эйфория. Наверное, похожая на какой-нибудь наркотический кайф, я не знаю.
Напоследок, что бы ты посоветовал бы новичкам?
Новичкам бейсджампинга на самом деле я бы посоветовал не начинать, потому что трудно представить, какие сложности и какие опасности ждут их на этом пути. Не начинать не потому, что это просто опасно или просто смертельно. Нужно пройти определенный этап, нужно научиться летать на парашюте, попробовать параплан. Я понимаю, мы смотрим много видео на ютубе, как люди летают в вингсьютах, как они прыгают с разных зданий, с мостов, с антенн, со скал. Это кажется круто, это кажется просто и интересно. Но на самом деле за всем этим множество травм, множество погибших людей, множество искалеченных жизней. И для того, чтобы у вас были шансы выжить, вам нужно максимально рационально к этому подходить, понимать собственные шансы на успех и, опять же, тренироваться, учиться и искать информацию.
О том, почему в Грузии нет парашютного спорта и что такое бейсджампинг, Серго Брегвадзе беседовал с молодым тбилисцем, специалистом по бейсджампингу Антоном Насенко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.